say, can you see?
Всем привет! Привет от Коллективный Запад и канал на двух стульях. Саша и Ира, мы вас приветствуем.
Ира, привет! Рада тебя видеть. И хоть даже из холодных офисов. Ну, будем говорить про Арктику, поэтому самое оно.
Я вообще хотела сказать, честно говоря, что поскольку мы говорим про Арктику, я решила, что мне нужно быть в подобающих условиях. Вот если в какой-то момент я начну вот так вот обматывать себя шарфом, вы не удивляйтесь, просто здесь дико холодно, и сломалось отопление в офисе, поэтому я немножечко замерзаю и буду замерзать по ходу Сашиного рассказа.
Но ваши вот коллективный лайки... Запад, как коллективный Запад тяжело живет, только лайки могут согреть.
Конечно, конечно, только лайки могут согреть, поэтому вы, пожалуйста, ставьте лайки. Вы их уже начали ставить до программы, но вы не останавливайтесь и ставьте их, продолжайте, пожалуйста. Мы будем говорить сегодня про Арктику. Но, кстати, я еще пару слов скажу, что нас можно поддержать, если вы захотите. Ссылки в описании к этому видео есть, значит, поддержать канал из России, поддержать канал не из России. Все это можно сделать, мы вам безмерно будем благодарны. Ну и обычный лайк, и даже если вопросы какие-то, в чат пишите непременно. А так лайкайте и подписывайтесь, главное. Пидиди нам как-то, ты знаешь, это прям поспособствовал.
Ну, не пидиди,
иди. Не пидите единым. Надо сказать, дорогие друзья, надо сказать, что Саша буквально всю душу из меня этой Арктикой просто вытащила. Она про нее говорит уже несколько месяцев, что мы должны записать выпуск про Арктику, мы должны записать выпуск про Арктику. То покушение на Трампа нам мешает, то скандалы Пидиди, то какие-то там дебаты у них проходят, то еще что нам мешает. И вот, наконец, мы до Арктики добрались, дорогая Саша. Надеюсь, ты счастлива.
Я счастлива. Мы доехали до Арктики, потому что...
Доплыли тогда уж.
Доплыли, добурили, добежали до Арктики, поскольку ведь, казалось бы, Арктика находится где-то очень далеко от военных действий, находится очень далеко от каких-то принципиальных интересов сейчас, которые в центре внимания. Но в действительности именно благодаря этому России постепенно удается прибрать к рукам все больше и больше пространства в Арктике. И не случайно, именно сейчас, когда все внимание всего мирового сообщества сосредоточено, если мы говорим про Россию, на войне России с Украиной, на противостоянии России вообще со всем коллективным Западом, на даже единство с Китаем сейчас тоже можно рассматривать через призму Арктики. Ведь сейчас все в действительности все отвлекает, как будто бы, а Россия в Арктике активнейшим образом действует. И связано это не только с, как казалось бы, набившими оскомину ядерными испытаниями возможными, но и с тем, что Россия получает от таяния льдов. И какую прибыль огромную, и какой бонус гигантский Россия может получить в случае установления Северного морского пути. Но все-таки все равно начнем с ядерных дел.
А с ядерных, да, я хотела про, ну, немножко, может, про правовой вообще статус Арктики.
Да, ну можем сказать про правовой статус Арктики.
Потому что мы так говорим, знаешь, у нас манипулятивный очень заголовок с тобой, Россия и США, да, которые буквально делят на части Арктику. Ну там-то, во-первых, не только Россия и США. Вот. Да, но, кстати, ну, китайское присутствие, оно же вокруг, оно же не внутри.
Оно уже ощущается и очень активно. И в докладах Пентагона, которые я предлагаю дальше тоже немножко прочитать, касательно Арктики, там Китай звучит очень громко. Но ведь в действительности, кто имеет право на Арктику, скажем так, на вот у кого есть арктическая зона? Арктическая зона есть у России, у Канады, у Дании, у Норвегии, у США. И вообще вот этот вот, вот эта арктическая зона России, просто можно по карте посмотреть, вот просто на картинке видно, что она самая большая, самая протяженная именно у России. Но все, тем не менее, каждая из других стран тоже имеет право на, ну, в том числе и арктический шельф, в том числе и на разработки, в том числе и на, ну, проведение в Арктике каких-то испытаний, проведение, ну, не обязательно ядерных совсем, абсолютно не обязательно. Это скорее могут быть испытания какие-то связанные с глобальным потеплением, с изучением изменения климата, с изучением животных, которые там находятся. Но именно Россия, в отличие от всех других стран, с 2005 года расширяет свое военное присутствие. С 2005 года в Арктическом регионе вновь было открыто не менее 50 военных баз, которые были законсервированы после распада Советского Союза. В том числе 13 авиабаз, разные станции и другие форпосты российские, военные. Не менее 50 были снова расконсервированы. Ну и Россия с тех пор, в общем-то, модернизирует Северный флот. Это и обновление подводных лодок, и подводные лодки, которые могут запускать ядерное оружие большой дальности, разработка гиперзвуковых ракет для того, чтобы обходить сенсоры США, в том числе в Арктике это испытывается. Ну и самое большое количество войск, размещенных в регионе именно у России. Постоянные учения с 2005 года, наибольшее количество ледоколов, более 40 ледоколов. И, например, у Норвегии 2, у США 5, у Дании 6, у Канады 15, а у России более 40. Ну и вообще вот эти все базы в полярном круге, все это соотношение 3 к 1 у России. Если сравнить даже с США, для того, чтобы США догнать российские военные силы, но я имею в виду количество, именно количество военных сил, в регионе США потребуется не менее 10 лет. И говоря про юридические вопросы. Например, ну вот, казалось бы, есть четко разграничение между всеми странами, которые присутствуют в этом регионе. США, Канада, Финляндия, все все имеют право на часть вот этого вот этой арктической зоны. Ну, например, Россия проделала такой трюк, например, подводный трюк с флагом. В 2007 году водолазы российские установили церемониальный российский флаг под Северным полюсом. Это в море установлено. Абсолютно церемониальный флаг. Это была такая экспедиция, много там видео, фотографий. 2007 год, это еще до августа 2008 года, до Грузии все это происходит. И вот в 2007 году установили вот этот церемониальный флаг, никто особенно всерьез это тогда не воспринимал. И тогда же, чисто формально, в ООН Россия заявила о своих претензиях на территорию, которую оспаривают Канада и Дания. И это территория, куда установила Россия свой флаг. Это все всерьез действительно никто не воспринимал, но в феврале 2023 года, прошу заметить, уже вовсю идет полномасштабное вторжение России в Украину. В феврале 2023 года комиссия ООН, которая изучает в том числе и границы в Арктике, подтверждает большую часть претензий России на эту территорию, которую вообще-то оспаривали Канада и Дания. И благодаря тому, что в 2007 году был установлен вот этот вот, ну, можно сказать, даже шуточный вот этот вот церемониальный флаг под водой, вот Россия, собственно говоря, получает территорию, которая изначально, на которую претендовали Канада и Дания. И вот мы говорим про юридические вопросы. Вот они, юридические вопросы. Комиссия ООН изучила И, пожалуйста, вот морское дно теперь, это не, при этом нужно отметить, это не последнее слово, это не в вопросе прав на Арктику, это не последнее слово у комиссии ООН, но претензии вот эти, которые сейчас, на данный момент, комиссия ООН одобрила, дают 1,7 миллиона квадратных километров морского дна, например. Вот таким вот образом.
Слушай, а какие интересы, ну, то есть, понятно, что там, наверное, можно сказать, что экономические, транспортные, геополитические, там военные, да, но наверняка это интересы России. Но по факту, если взять все, что происходит в России, как условно российские чиновники, даже не условно, а абсолютно точно, российские чиновники относятся к глобальному изменению климата, да, как они его игнорируют, и просто, значит, он у них как какой-то, знаешь, там. Ну вот где-то там Грета Тунберг что-то говорит, там где-то, значит, еще какие-то в их представлении люди, которые просто громко кричат, что-то заявляют, как они халатно относятся к глобальному изменению климата, да, кажется, что у них их это вообще не волнует, а все прекрасно, мне кажется, наши зрители все знают прекрасно про таяние льдов в Арктике, что там это огромнейшие проблемы все создают. Мне кажется, все видели, наверное, фотографии медведей голодных. Ну, то есть это единичный случай, о которых я сейчас рассказываю. Вот, там на самом деле много всего, о чем можно рассказать, что они это все игнорируют, и получается, будто бы у них исключительно военный интерес там.
Военные интересы и финансовые интересы. Россия не приводит оценок количества полезных ископаемых, которые там находятся, но по оценкам США на той территории, вот как раз США писали про эти претензии России, и на той территории, на которую претендовала Россия, которую, судя по всему, Россия получает, прошу заметить, без единого выстрела, просто установив в 2007 году церемониальный флаг. Просто вот такая акция под Северным полюсом была. Море под Северным полюсом. Так вот, на этой территории находится 17,3 миллиарда тонн нефти, 85,1 триллионов кубометров газа. Только на этой территории. А России вообще принадлежит около половины территории Заполярья и так далее. И в целом там гигантские объемы полезных ископаемых, которые, конечно, в связи с таянием льдов, можно сказать, благодаря, но это если мы хорошо к этому относимся, но в связи с таянием льдов, собственно, просто становятся доступны, которые ранее не были доступны. Это первое. Второе — это то, что при том, что у России самое большое количество, как мы сказали, ледоколов, 40 ледоколов, но тем не менее все равно товары доставлять довольно-таки проблематично, довольно-таки сложно. И вместе с Китаем, который вливает огромные деньги в полярные исследования для того, чтобы построить полярный шелковый путь, Россия начинает контролировать стратегически важный этот самый северный морской путь. Это происходит благодаря содействию Китая, благодаря работе с Китаем. И вот тот самый отчет Пентагона, который я предлагаю процитировать, он был опубликован почти год назад, в конце 2023 года. «Серьезные геополитические изменения обуславливают необходимость нового стратегического подхода к Арктике. Китай и Россия все чаще сотрудничают в Арктике, используя многочисленные инструменты. Хотя между Китаем и Россией остаются значительные разногласия, их растущее взаимодействие в регионе вызывает беспокойство, и Министерство обороны продолжает следить за этим сотрудничеством». И действительно, Северный морской путь, который Китай может использовать, вот он может выглядеть таким образом. Он может выглядеть, нужно идти вокруг, через север, через Карское море, через Баренцево море, таким образом попадать в Европу. То есть не через юг уже, а сверху. И вот так в отчете Пентагона это выглядит. И просто можно посмотреть, какой путь красного цвета и какой путь синего цвета. Получается, путь красного цвета, Северный морской путь, короче получается для Китая, например. А если предположим, что эти товары направляются через по земле в том числе. Они, например, направляются через, разрезая территорию России, скажем так, вот просто с север, они на север направляются, вот с севера Китая на север России, и там уже доставляются осторожно там, через Архангельск или ну, каким-то образом, ну, в общем, они могут доставляться в том числе, обходя вот это Карское море, переходя в Баренцево, и, соответственно, дальше уже до Европы вообще всего ничего. Все это очень получается легко, вот благодаря тому, что налаживаются и налаживаются сейчас пути через Печору как раз вот туда, на новую землю. Ну и таким образом это все очень удешевляет доставку для Китая и дает прибыль, колоссальную прибыль при этом России. Вот чистая финансовая выгода.
Ну а США, как они реагируют на все это, Женя? Просто наблюдают?
Именно что, вот что, почему я тебя замучила этой Арктикой, но и, мне кажется, мало обращают на это внимание. Россия и Китай активно работают над развитием морских путей, а в этот момент Вашингтон занимается, да, они
мне
наблюдают.
Мне кажется, тебя, лирическое отступление, мне кажется, тебя покусал Илья Шуманов из Transparency, который с утра до вечера только и говорит, что про Арктику сейчас просто
видимо,
выпускает,
да.
Доклады, и в каждом интервью только и делает, что говорит об Арктике.
Именно что. Ну вот я солидарна всячески. Особенно, вот знаешь, когда Песков какой-нибудь говорит, что, например, вот его цитата, сотрудничество России с Китаем в Арктике не направлено против какой-либо другой страны. Россия заявляет, что критика США неуместна и конфронтационна, а деятельность Москвы в регионе направлена на укрепление стабильности. Арктика является стратегической зоной для нашей страны, заявил Песков. Россия занимает ответственную позицию и способствует тому, чтобы Арктика не стала территорией раздора и напряженности. Ну, соответственно, ровно 180 градусов поворачиваем, если это так говорится, то поэтому это вызывает большие опасения у меня. И официальный представитель МИД Китая тоже говорит о том, что российско-китайское сотрудничество в арктической зоне может только способствовать созданию атмосферы стабильности и предсказуемости. Соединенные Штаты искажают арктическую политику Китая и делают необдуманные замечания по поводу нормальной арктической деятельности Китая, которая соответствует международному праву. Вот так заявляет Министерство иностранных дел Китая. Ну и, соответственно, США, Канада, страны, которые имеют доступ к региону, они, конечно же, обеспокоены. И нужно сказать, что в 2022 году США объявили впервые в истории о назначении посла по особым поручениям в Арктике. Это отражает, абсолютно отражает значение, растущее значение региона. Это отражает беспокойство США, действительно серьезное беспокойство в США. И Пентагон в том же самом отчете, который я уже цитировала, Пентагон подчеркивает, что Китай стремится использовать меняющуюся динамику в Арктике, чтобы добиться большего влияния и доступа, воспользоваться арктическими ресурсами, играть более значительную роль в региональном управлении. И призыв Пентагона к правительству США заключается в том, чтобы США не просто назначали посла по особым поручениям, хотя это важно, конечно, но чтобы США инвестировали больше средств в модернизацию и датчиков движения, и разных способов слежения, и космических технологий в регионе, чтобы следить за действиями Китая и России. Потому что это все, пока весь мир следит за тем, что происходит в Украине, пусть продолжают следить, и пусть внимательнейшим образом следят. Безусловно, это очень важно, но это очень удобный момент для того, чтобы, отвлекая внимание, в действительности в Арктике активнейшим образом действовать.
Ну вот смотри, Саш, я тебя слушаю, да, и про реакцию Соединенных Штатов слушаю, и как-то у них все больше, вот знаешь, идет экономическая война с Китаем, и как-то у них фокус направлен все равно на это. Неужели сейчас под конец 2024 года, когда война продолжается, и все вокруг говорят о ядерном оружии, упор все равно, когда говорят про Арктику, идет на вот эти вот экономические терки. Кто, значит, кого, кому мы не дадим путь, кому мы там что перекроем и кого мы обойдем сильнее в экономическом плане.
Ну, конечно, ядерное оружие и возможность ядерных испытаний — это одна из тем, благодаря которым на Арктику обращают внимание хотя бы. Вот это помогает следить за Арктикой, так или иначе. Тут я уже хочу не доклады Пентагона, а совершенно открытое интервью.
А свой собственный, давай.
Нет, всего лишь без собственных докладов. Просто привести интервью начальника Центрального ядерного полигона России на Новой Земле, он интервью российской газете дал 19 сентября. Вот он в интервью сказал следующее. В ноябре прошлого года, то есть 23 года, президент России Владимир Путин подписал указ об отзыве ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В качестве причины выхода России из международного соглашения упоминалось, что к испытаниям готовятся в США. Где, это я в скобках уже добавляю, где эти данные, ну окей, хорошо. Вот причина выхода — это, окей, к испытаниям готовятся США. По информации российского руководства, ядерный полигон в Неваде был приведен в готовность. Разъясняя решение Москвы, в МИД напомнили, что американцы, собственно, никогда этот самый договор и не ратифицировали. Это чистая правда. На фоне напряженной ситуации на международной арене Россия хотела бы иметь такой же баланс прав и обязанностей, как и США. При этом Москва не отказывается от моратория на испытания, как подчеркнули в дипведомстве. Вот это было сказано месяц назад, почти месяц назад, 19 сентября, начальником Центрального ядерного полигона России на Новой Земле. Он говорит о том, что все готово к проведению испытаний. Более того, «Нью-Йорк Таймс» еще год назад писали о том, что Россия готовит в Арктике новые испытания ракеты с ядерным двигателем или уже их провела. Это касалось «Буревестника», вот этой самой ракеты, крылатой ракеты «Буревестник». О ней много писали вообще «Нью-Йорк Таймс». Это межконтинентальная баллистическая ракета.
Угу.
Да, и которая она может нести ядерный боезаряд тоже. И она обладает ядерной энергетической установкой. То есть она это дает ей вообще практически неограниченную дальность полета. И как раз вот эти все картинки, которые представляет иногда Владимир Путин на каких-то своих выступлениях, вот это с «Буревестником» связано. То есть это такой, поскольку это крылатая ракета, она летит достаточно низко и может изменять траекторию движения. То есть это не баллистическая, которая поднимается и по баллистической траектории. А, соответственно, вот она может менять траекторию движения и условно горизонтально держаться в воздухе. Ну, ее поэтому можно, с одной стороны, легче увидеть и сбить, но баллистические ракеты сложнее обнаружить и сбить, потому что она высоко очень поднимается.
Вот говорят, ты знаешь, я читаю про «Буревестник», когда читаешь, честно говоря, дурно становится. Говорят, что главная особенность этого «Буревестника», вот то, о чем ты начала говорить, заключается в использовании ядерного реактора для его двигателя. Это дает ракете практически неограниченную дальность полета, что позволяет ей лететь вокруг земного шара, обходя зоны противоракетной обороны и системы ПВО других стран.
Именно так. И видно было, что год назад, вот ровно практически год назад, на спутниковых снимках видно, что многочисленная военная техника сконцентрировалась на Новой Земле, в том числе тягачи, размеры которых соответствуют размерам «Буревестника». При этом было убрано защитное покрытие. И такая активность была несколько раз зафиксирована. Ну и в тот момент именно Россия издала рекомендацию воздушным судам не летать в зоне полигона, объявив эту зону временно опасной. Потом еще несколько раз они продлевали эти рекомендации. Такой же приказ издавался, когда в прошлый раз испытывали «Буревестник», но тогда предупреждали своих другие страны также в 2019 году, а в прошлом году не предупреждали. Ну и вот эта норвежская, одна из компаний норвежских экологических, которые наблюдают за испытаниями и вообще наблюдают за спутниковыми снимками этого региона, вообще Арктики и Новой Земли, норвежская это экологическая организация, они объявили, что на военной базе примерно в 150 километрах от полигона они заметили два самолета, которые Росатому принадлежат и используются при наблюдении при ядерных испытаниях. Ну вот, соответственно, судя по всему, это действительно были уже испытания буревестника, не первый раз это происходит. При этом стоит отметить, что испытания, судя по всему, очень редко успешны в действительности. То есть это все очень... Это принято на вооружение, но большой вопрос, каким образом можно было принять на вооружение то, что много раз проваливало испытания. Потому что, например, между 2017 и 2019 годом Россия провела 13 пробных запусков буревестника, и они все были неудачные. В том числе в 2019 году как минимум 7 человек погибли в Архангельской области, когда они испытывали эту ракету. Вот. И это вообще опасная, получается, очень на вооружение принята ракета. Если, опять же, мы берем, если брать баллистику, баллистика вот взлетает и по траектории по своей падает. Это крылатая ракета, которая может менять свою траекторию. Куда она попадет в случае провала запуска, а если это если она несет еще ядерный заряд, то уж тем более вообще непонятно. Но, тем не менее, она принята на вооружение. Вот, тем не менее. И, соответственно, судя по всему, могут проводиться и ядерные испытания там, в Арктике. Но вообще ядерные испытания, ну, много раз говорилось о том, что надеются... какой-то эффект пугающий от ядерных испытаний. И Россия много раз заявляла, что значит, вот ядерные испытания, они, мол, всех приводят, любят говорить, приводят, мол, в сознание, дают людям вспомнить, что стоит на вооружении. Об этом, например, Ковальчук говорил. Он говорил, что возобновление ядерных испытаний России может напугать США, изменить геополитическую ситуацию и приводил в пример испытание «Царь-бомбы» в 1961 году на Новой Земле. Как раз было это одно из самых известных воздушных испытаний. Это взрыв «Царь-бомбы» 1961 года, термоядерная авиабомба на Новой Земле 30 октября 1961 года была испытана. И мощность ее превысила 50 мегатонн. Это самый мощный взрыв за вообще всю историю ядерных испытаний. И ударная волна после этой царь-бомбы трижды обогнула земной шар. И, прямое воздействие было на территории около 600 километров. При этом, ну, очень есть хорошие данные, очень видно, как отличается взрыв этой царь-бомбы от того, что было в Хиросиме, от всех испытаний, которые США приводили. Это как раз показывает, это дает нам представление о том, что это было за испытание в 1961 году на Новой Земле, поскольку действительно вот эта царь-бомба, это, ну, превосходит вообще все, ну, все абсолютно, все возможные представления о том, какие должны быть ядерные испытания. Ну, и вообще испытания, и на какое количество это воздействует людей в том числе. Ну, вот, поэтому тут, собственно, возможность возобновления этих ядерных испытаний с одной стороны действительно может пугать, но с другой стороны, вот все-таки пока не видно, чтобы это проводилось, ну, по крайней мере, уж такие испытания, тем более незамеченные бы точно не прошли.
Ну, а ты знаешь, я понять чего не могу. Вот Россия говорит про то, что она там собирается ядерные испытания проводить, вот для них Арктика, понятно, стратегически важный военный объект, бла-бла-бла. Но Соединенных Штатов Америки, они же тоже могут это сделать теоретически?
Теоретически, да. Теоретически это возможно. Ну, это нас возвращает к вопросу о том, какое количество и авиа, и баз военных, и техники военной.
Мы с тобой говорили, когда вообще про ядерное оружие делали программу, говорили, что там 10% всего хватит, чтобы уничтожить, если и не меньше, чтобы уничтожить вообще весь земной шар.
Абсолютно. Поэтому вот уже непонятно, зачем проводить ядерные испытания. Это может иметь исключительно и только специальное воздействие, просто психологическое воздействие. Только это.
Да, но это же психологическое воздействие, собственно, США ведь тоже могут использовать.
Могут, конечно, но это нас возвращает к нашему же с тобой разговору про ядерное оружие. В США все-таки вот эти все заявления про ядерное оружие, они неприемлемы в таком стиле, как это делается в России. То есть вот эта бравада относительно ядерного оружия, это совершенно неприемлемо. Это никаким образом невозможно себе представить в американской прессе, среди американских военных или политиков, а могут об этом говорить, но очень и очень осторожно. Поэтому такая бравада — это что-то невероятное абсолютно. И, конечно, все, что сейчас происходит, именно США волнует, я думаю, отчасти в связи с тем, что они на такую браваду не то что не способны, они способны и более чем, но они вряд ли на это пойдут в связи с тем, как это будет восприниматься самими американцами, как это будет восприниматься американскими гражданами. Американские граждане с опаской на это смотрят и готовы на многие, готовы простить очень многое своим политикам, это мы видим, но тем не менее, что касается потенциального военного противостояния с Россией или с любой другой ядерной страной, это где-то очень глубоко сидит внутри, что если для Владимира Путина нормально говорить, как там было, мы попадем в рай, а они просто сдохнут.
Да.
Американцы ни в коем случае не готовы ни к чему даже близко предполагать нечто подобное. Поэтому очень глубоко внутри американского сознания сидит эта невозможность ядерного противостояния и необходимость переговоров, обсуждений, необходимость нажатия на тормоз, когда разговор идет о ядерных испытаниях. И поэтому в стратегическом докладе Министерства обороны США, он был опубликован, последний доклад в июле 2024 года, там было написано, что, конечно, действия России и Китая в Арктике, они обусловлены геополитическими событиями. И в условиях глобального потепления, сокращающего ледяной покров в Арктике, открывающего доступ к судоходству и ископаемому топливу, полярный регион приобретает все большее стратегическое значение. В последние годы Россия усилила свое военное присутствие в Арктике, вновь открыв, модернизировав несколько баз аэродромов, заброшенных с конца советской эпохи, как мы с тобой сказали, вообще это больше 50. Россия стратегически контролирует Арктику. То есть США в своем докладе Министерства обороны, в докладе от июля 2024 года пишут, что США стратегически контролируют Арктику. Поэтому проведение испытаний США там теоретически, конечно, возможно, но скорее уж действительно Невада, скорее уж пустыня в Неваде.
Знаешь-ка, а еще главное, опять это к нашему началу нашего разговора, да, мы так все говорим, США и Россия, как будто бы они уже все поделили. Как будто бы других уже вообще никто ни о чем не спросит, честно.
Именно.
И Китай там где-то, значит, вокруг плавает, свой торговый путь, значит, потихоньку продвигает все дальше и дальше.
Ну, вообще Канада могла бы.
Канада еще как могла бы, честно говоря.
Противостоять максимально. Но вот мы видим просто по количеству военных баз, по количеству ледоколов, просто видно, что Канада, Дания, видно, Норвегия не тратят такие деньги. на Арктику, не тратят, они не могут себе позволить, политики не могут позволить себе закладывать такие деньги на модернизацию военной инфраструктуры там. А вообще самое современное, вообще один из самых современных военных комплексов в России в целом, это на острове архипелага Земля Франц Иосифа есть военная база, авиабаза, которая там и не только выстроена, модернизирована максимально. Это вот военная база, которая является вот таким самым
северным. Красивая такая. Сейчас я ее показывала, она красивая такая, как инопланетный объект.
Абсолютно. И она находится в непосредственной близости от Гренландии. И она обеспечивает важнейший и воздушный, и наземный военный потенциал для России. Вот это здесь как раз, вот здесь, в этой красоте, на этой красивой базе на земле Александры находится вообще большой, очень большой, второй ядерный арсенал России, и это самый северный штаб ВМФ. Вот это все, в это все Россия вкладывает деньги с 2005 года. С 2005 года модернизация происходит тихо, спокойно, включая вот эти вот флаги под водой. Как это мило, как это было тогда незаметно совершенно. А в итоге вот 3 к 1 количество военных баз в полярном круге.
Слушай, а там же подводные лодки еще.
Подводные лодки, конечно, все это все там расположено совершенно спокойно, постепенно, тихо, с 2005 года все это делается. И вот, пожалуйста, опять же, возвращаясь к началу, в 2007 году установили флаг, а в 2023 году выясняется, что это уже территория России. Точнее, ну, хорошо, ну, будем до конца четкие в юридическом смысле. Сейчас это одобрено комиссией ООН. Это пока не установлено международными договорами, но... И прошу заметить, это февраль 23-го года, через год после начала полномасштабного вторжения.
Слушай, но Россия же проводила там, да, уже ядерные испытания. Ну,
конечно.
То есть Советский Союз.
Советский Союз, да. Ну вот эта царь-бомба, это самые ядерные испытания. Ну и в целом, конечно, да, там проводились ядерные испытания, и вообще после этого много очень было последствий для тех, кто живет в регионе, в том числе и здоровье, все, что касается здравоохранения, все, что касается людей, которые живут в приближении к новой земле. В любом случае это очень сильно на них воздействует, ну, конечно же.
Да. Вообще говорят, что это второй по величине ядерный полигон, собственно, там, да, и что там в промежуток с 55 по 90-е годы было проведено где-то 130 ядерных испытаний.
И это, конечно, не остается где-то незамеченным, в том числе и в природном смысле. И вообще, поэтому технически возобновить испытания легко можно. Другое дело, что непонятно действительно смысл здесь какой. Тут смысл...
Но мы же можем благодаря спутниковым снимкам, да, разному мониторингу НАСА, в конце концов, они же могут как-то, значит, нам показать действительно, что там происходят, проводятся ли сейчас там какие-то испытания, о которых не заявляют публично.
Конечно. Ну вот поэтому, вот, например, если мы берем, опять же, Нью-Йорк Таймс, то они заявляют о том, что Россия, возможно, уже даже провела ядерное испытание в Арктике. Об этом Нью-Йорк Таймс писали год назад. Ну и, судя по заявлениям, в открытую начальник ядерного полигона России на Новой Земле говорит, что да, они готовы к проведению ядерных испытаний. Полигон готов.
Одно дело говорить, мы готовы к проведению, а другое дело проводить.
Это
говорить,
да,
они могут все что угодно, как мы знаем.
Это да, но вот на данный момент при всех этих пугающих словах, пугающих заявлениях, изменений морской доктрины, изменений ядерной доктрины и так далее, ну вот в 23-м году Россия новую морскую доктрину подписала, она вот описывала Россию как великую морскую державу, защищающую национальные интересы всеми необходимыми средствами. И среди средств, в том числе и Арктика, контроль над стратегическими ресурсами. Ну вот, собственно, все как начиная с советских времен. Поэтому, конечно, говорить одно, делать другое, но на данный момент видно, что это возможно, проведение возможно в любой момент. При этом, еще раз тоже, мы об этом говорили уже, когда рассказывали про ядерное оружие. Во-первых, не нужно применять весь запас для того, чтобы уничтожить весь мир. А во-вторых, в целом, конечно, какие бы кто ни подписывал морские доктрины, какие бы кто ни подписывал ядерные доктрины, что бы ни было, в любом случае решение принимается горсткой людей, если не одним человеком. И какие бы юридические документы ни были, они их никогда не остановят. Полномасштабное вторжение России в Украину тоже не соответствует никаким международным документам. Вторжение России в Украину, оккупация Крыма, оккупация части Украины не соответствует никаким документам. Оккупация Грузии не соответствует никаким документам. И так далее, так далее, так далее. Все это ничему не соответствует. Поэтому нужно, да, замечательно, ядерная доктрина такая-сякая, морская доктрина такая-сякая, но в итоге решения принимаются совершенно иным образом, как мы видим. И поэтому, конечно, там заключение международных договоров, выход из них, ратификация, не ратификация, это все имеет значение символическое. Но мы видим, каким образом принимаются решения. Мы видим, что сейчас важно просто следить то, что сейчас хотя бы Пентагон делает, за тем, что, как Россия активно там работает. И, судя по всему, Владимир Путин с 2005 года уже, видимо, планировал это. Планировал то, что благодаря таянию льдов, благодаря для России, конечно же, для российского руководства, вот можно будет установить этот Северный морской путь, можно будет получать огромную от этого прибыль, которая не зависит от того самого коллективного Запада. Это Китай будет за транзит платить деньги. Соответственно, то, что туда вкладываются деньги и Китаем, и России в том числе, ну, говорит о том, что Владимир Путин, да, в общем, собирается жить вечно, видимо. И тут ядерное оружие не очень входит в план.
Ну, ты знаешь, меня, конечно, удивляет, что таяние льдов, и что Владимир Путин слышит хотя бы про таяние льдов, и что ему об этом рассказывают, потому что кажется, что это, как я уже говорила сегодня, эта тема их вообще не очень интересует. А Арктики, конечно, Арктика — это один из, наверное, самых уязвимых и, собственно, быстро меняющихся на планете в связи с глобальным изменением климата. И в этом смысле, если мы отходим чуть-чуть, хотя, опять-таки, наверное, изменение климата и вообще все, что происходит происходит в Арктике, опять-таки, должно как-то и на ядерное оружие и вообще на военные базы, на все это тоже должно каким-то образом влиять. Вот. Но тут я вообще не эксперт, поэтому я даже не полезу в эту историю. Но вот такое вот разделение, да, Арктики на четкие куски, да, не считая некоторых спорных мест, как-то, ну, у них же нет какого-то, или есть какой-то глобальный документ, который вот про, значит, изменение климата, там говорит Россия, которая отрицает вообще все это, по крайней мере, в публичном пространстве, а США, которые слишком, пожалуй, озабочены глобальным изменением климата, как они вообще уживаются друг с другом там?
Вот именно что никак не уживаются, именно что из-за того и благодаря тому, что Россия никаким образом не считает глобальное изменение климата проблемой и таяние льдов проблемой на официальном уровне, скажем так, в связи с этим можно как раз там и базы строить, и модернизировать, и дороги прокладывать по возможности, и большое количество ледоколов запускать, и прочее, прочее. А у США как раз из-за этого, и у Канады, и у Дании, и у Норвегии, из-за этого есть серьезнейшие ограничения, потому что это, опять же, выделение газов, это все прочее, разработки, это все влияет, еще дополняет и усиливает возможный эффект изменения климата и ухудшает ситуацию. Соответственно, конечно же, в документах, внутренних документах Канады, США предусмотрено ограничение. И как раз говоря про Трампа, который, в общем, если цитировать его предтечи, а именно кандидатку в вице-президенты США, которая была с Джоном Маккейном, которая была губернатором Аляски, Сару Пейлин, ее знаменитейшая фраза «Drill, baby, drill». Это фраза, которая была связана с тем, что Барак Обама всячески высказывался за запрещение бурения, в том числе в Аляске. И drill, baby, drill, то есть бури, детка, бури, это клич тех, кто шел перед Трампом, тех, кто влились потом в трампизм, движение чаепития, про которое мы с тобой тоже говорили уже, это как раз одна из идей, что да, бурение нужно разрешить везде, и в Арктике, и на Аляске, и везде. И вот эта вот тема глобального потепления, она, конечно же, для США имеет значение. Тема для России значения не имеет, поэтому, я имею в виду на официальном уровне, поэтому, соответственно, можно там все и строить, и возводить, и можно все что угодно там делать, пожалуйста. Ну и, соответственно, никаких ограничений здесь быть не может. И Россия, конечно, здесь не уживается со своими арктическими соседями, но хорошо уживается с Китаем. В этом смысле.
Как там разделено? Ты там не была, ты не знаешь, как там все разделено, да? Я тоже не была, к сожалению, хотя очень хотелось бы.
Нет, но тут ведь эти разделения, они исключительно на бумаге. И, кстати говоря, все, что касается таяния льдов, это усложняет процесс
разделения. Конечно, потому что двигается все.
Именно что. И поэтому получается, что право флага здесь. Вот кто устанавливает флаг, вот он забирает эту территорию. Вот это, с одной стороны, такое очень устаревшее право флага, как бы отсылающее нас куда-то в 17-18 век, но вот получается, как видим, это работает. Как видим, по крайней мере, ООН, организация с вопросами к ее эффективности, тем не менее, вот она такие вопросы. Она, да, признает, пожалуйста, Россия установила флаг в 2007 году, вот в 23-м его признали. Эту территорию признали, и огромное количество полезных ископаемых там, судя по всему, находятся. Это не раскрытая информация, но, по крайней мере, по таким предварительным исследованиям. Вот. И поэтому, конечно, это земля, которую постепенно Россия вот и готова забирать себе. Инфраструктуру выстраивая, работая там, привозя туда людей и так далее. Ну, с помощью Китая в первую очередь.
Ты знаешь, если открыть наш чат, ты ужаснешься просто, какое количество людей сюда, значит, прибежали, которые говорят: а вот, между прочим, Соединенные Штаты Америки, ты использовали ядерное оружие, а Россия, и какие к ней претензии, с чего вдруг вы думаете, что сейчас, соответственно, или там, знаешь, я живу в Мурманске, никаких последствий не было в плане здоровья ни у кого, люди здоровее, чем в средней полосе.
Ну, это замечательно.
Мы только рады.
Это замечательно, мы все-таки говорим про 60-е годы, все-таки вот ту часть истории. И там, к сожалению, все-таки, если посмотреть, и в том числе и российские источники, тоже есть информация о том, что не то что не лучшим, а очень тяжелым и печальным образом это воздействовало. Насчет применения ядерного оружия США, безусловно, так и есть. И атомная бомба как раз... как раз применение в Хиросиме и Нагасаке, и вот то, о чем мы говорили, в сравнении с той царь-бомбой, которая была испытана в 1961 году, вот довольно-таки красноречиво показано то, как, ну, то, как в действительности это выглядит, то есть каким образом это отличается, насколько страшнее могут быть сейчас уже на данный момент, вот на сегодня эти удары, эти вот последствия тех взрывов, которые могут произойти в действительности, это, конечно, устрашающе совершенно, поскольку разница колоссальная, и мы видим, как сильно могут, какое воздействие это может оказать на весь мир. И я вот заранее разные картинки присылала и забыла совершенно. Вот это очень правильная, четкая разница видна очень хорошо между тем, что было Хиросима и Нагасаки. Ну, конечно, мы должны помнить, что это были жилые, это были города. И испытание вот этой вот царь-бомбы. Каким образом, как она отличается? Вот Хиросима и Нагасаки красненьким, и там дальше Эверест, там дальше уровень того, как самолеты летят, на какой высоте, дальше испытания, ядерные испытания, мировые ядерные испытания, в том числе и вот эта царь-бомба 61-го года. И, конечно, страшно себе представить, какие последствия могут быть в случае применения чего-то подобного. Вот это вот фотографии как раз 61-го года. Но вот повторюсь, снаряд, вот этот снаряд, эта царь-бомба оказала прямое воздействие на территорию около 600 километров, и это самый мощный взрыв, 50 мегатонн за всю историю ядерных испытаний, и ударная волна после царь-бомбы, она трижды обогнула земной шар. Поэтому действительно страшно представить, что может быть в случае применения чего-то подобного. Поэтому, конечно, безусловно, у США поэтому и есть эта болезненность в восприятии ядерного оружия, в разговоре о ядерном оружии. Невозможно себе представить шуток про превратить в ядерный пепел.
И даже угроз исключительно на словах, да.
Да, это неприемлемо совершенно. Поэтому, конечно, все, что касается испытаний, это может проводиться, но для США это очень, для американцев, я имею в виду для американцев, для граждан США, это максимально болезненная тема.
Спасибо вам большое, что провели этот час с нами. Ставьте лайк этой трансляции. Мы с Сашей прощаемся с вами до следующей недели. Если вдруг вы пропустили нашу программу про ядерное оружие, то посмотрите, мне кажется, они как-то мэтчатся друг с другом. Не радостно, к сожалению, но мэтчатся. Вот, да. Так что посмотрите и послушайте. Все, всем спасибо. Мы с вами прощаемся. Пока.
Спасибо. Пока.